Итак, друзья, у нас сегодня 6 апреля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, друзья, рассматриваем мы с вами Бхагавадгиту и уже там дошли до бог знает какого места. Значит, если есть вопросы по предыдущей части, тех, кто это все слушал и помнит. Никто не слушал, никто не помнит. Понятно. Ну, собственно, я на другое и не рассчитывал. Итак, прошу, а что там у нас на связи? Есть народ?
Да, есть.
Так, Саш, давай. Будем рассматривать дальше этот текст.
Мы продолжаем рассматривать главу 18 Бхагавадгиты. А, нет, вру, 17-ю. Называется «Йога троякого подразделения веры». Остановились на середине главы. В прошлый раз не успели это рассмотреть. Значит, могу зачитать оставшийся кусок?
Да, 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 давай, напомним, освежим в памяти.
Так. Этот троякий тапас, совершаемый с величайшей верой, людьми, не стремящимися к плодам, преданными, считается сатвичным. Тапас, совершаемый ради славы, гордости, почестей, лицемерно, называется здесь страстным, шатким и нестойким. Тапас, совершаемый с безумными начинаниями, с мучением себя или ради гибели другого, считается темным. Дар, даваемый без ожидания воздаяния, с мыслью «нужно давать», в надлежащем месте, времени, уважаемому лицу, такой дар считается сатвичным. Если же он дается ради воздаяния, или же имея в виду плоды, или неохотно, такой дар считается страстным. Дар, который дается в ненадлежащем месте и времени, недостойному, без уважения, с презрением, считается темным. Ом Тат Сат. Таково по Писанию троякое обозначение Брахма. От него древле возникли брахманы, веды и жертвы. Поэтому, произнося «аум», всегда начинают обряды жертвоприношения, даров и подвигов, согласно предписаниям закона, знатоки брахмы. Произнося «тат», не помышляя о плодах, совершают различные обряды, жертвы и тапас, а также обряды приношения даров, стремящиеся к освобождению. «Сат» также употребляется для определения истинного и благого. Достохвальные дела также обозначаются словом «сат» о «партха». Постоянство в жертве, тапасе, даре также обозначается словом «сат», также дела, совершенные его ради. А то, что в жертве, дарах, тапасе совершается без веры, называется «асат» о «партха». Это ничто и после смерти, и здесь.
Так, замечательно, теперь давайте построчно это все будем анализировать. Поехали.
Может быть, чуть я сбегу вперед.
Ну, давай чуть вперед.
Ясность сердца, кротость, молчаливость, самообладание, чистота жизни называются тапасом сердца. Этот троякий тапас, совершаемый с величайшей верой, людьми, не стремящимися к плодам, преданными, считается сатвичным.
Значит, смотрите, какая ситуация получается, если смотреть на все с позиции аксиоматики. Ситуация следующая, что пока мы не знаем с вами аксиоматику йоги, пока мы не знаем с вами всех тех законов, на которых устроены те принципы нашей Вселенной, нам нужны достаточно четкие рекомендации, достаточно четкие указания, что делать, что не делать. Или какая-то градация поступков, что... Какие поступки наиболее приемлемы, какие относительно приемлемы, какие вообще неприемлемы. Действительно, если вы возьмете какого-нибудь там среднестатистического человека, только что вступившего на духовный путь, вы замучаетесь ему объяснять аксиоматику йоги. Вы замучаетесь ему объяснять те законы, и в первую очередь, на которых устроена Вселенная, в первую очередь закон свободы, а также закон долга. Люди хотят прямых указаний. Люди не хотят думать. Люди не хотят напрягаться. Это только нам кажется, что все хотят быть начальниками, все хотят повелевать, управлять и так далее и тому подобное. Это неправильно. Люди хотят на самом деле подчиняться. Люди хотят, чтобы был кто-то главный, кто за них продумал, решил, кто за них будет в ответе. А чтобы они жили себе припеваючи, ну, исполняя какие-то те или иные предписания, с гарантией того, что в этой жизни они будут жить хорошо, и после этой жизни попадут в нужное место. Все наши желания или попытки главенствовать или что-то менять, они приходят в результате непонимания либо природы вещей, либо когда мы сталкиваемся с каким-то явным таким диссонансом, что так и руки у нас чешутся все переделать. Но вернемся мы и так еще раз вот к этой классификации. Итак, каждый из вас, друзья, свободное живое существо, которое Абсолют сделал по своему образу и подобию. Абсолют вам не навязывает ничего, даже себя самого, тем более знание о том, что он существует. А в этом отношении все, что вы вокруг видите, это то, что вы создали сами. Вы создавали это не очень быстро, из жизни в жизнь, постепенно. Вы волеизъявляли то один, то другой, то третий закон до тех пор, пока не оказались в той вселенной, выстроенной согласно этим законам. Более того, вы имеете возможность общаться только лишь с теми живыми существами, которых вы также волеизъявили видеть во своей вселенной. То есть, если даже какой-то в жизни вам встречается абсолютно мерзкий негодяй, которого вы терпеть не можете, то знайте, у него не было никаких шансов оказаться в вашем мире, если бы вы, когда бы то ни было до этого, сознательно или бессознательно, не пригласили его в свою личную вселенную. Поэтому осознание того, что, в общем-то, за все приходится отвечать самому, с одной стороны, всегда воспринимается человеком как откровение, с другой же стороны, сперва эйфория от того, что можно как все просто сделать. То есть, если все зависит только от меня, вот сейчас я начну перекраивать свою вселенную так, как мне надо, так, как мне приятно и интересно. Но следующая мысль, с которой сталкивается любой йог или йогиня, заключается в том, что а ведь очень трудно придумать такие законы, чтобы потом не стало еще хуже. Это на словах мы все такие умные здесь. На словах мы готовы занять место президента там или Господа Бога. А на деле как поступить? Здесь две крайности. Будешь слишком придирчив или привередлив, останешься один. А будешь совсем, что называется, неразборчив, понаприглашаешь свою вселенную такого сброда, что потом сам не будешь знать, куда от него деться. То есть, и по сути дела, это весь алгоритм нашего мира, нашей жизни. Мы когда-то что-то сотворили и теперь получаем результат этого сотворенного, и что-то нам нравится, мы это притягиваем себе к себе, а что-то нам не нравится, и мы отталкиваем это от себя. И по большому счету, друзья, работает только лишь закон свободы или вашей абсолютной воли. Что захотите, то и будет. Если вам сейчас что-то не нравится, и вы волеизъявляете сделать по-другому, то рано или поздно в вашей вселенной будет по-другому. Но из йоги, из вед известны такие как бы ускоряющие методы, чтобы быстрее в вашей жизни стало по-другому. И этот метод называется тапас. Это не камень драгоценный. Это название аскетизма внутреннего. Потому что обычно тапас, все почему-то слышат в этом слове. Нет, это тапас с на конце. Заключается этот метод аскетизма в следующем, что если вы когда-то создали тенденцию в одну сторону, что всяческими усилиями воли вы начинаете создавать тенденцию в прямо противоположную сторону. А чтобы высвободить ресурс, вы начинаете себя ущемлять во всем остальном. Как правило, для этого йог или йогини отправлялись куда-нибудь в пустынные, безлюдные места, очень жестко себя держали в дисциплине, не позволяли себе расслабиться ни в чем. Ни в еде, ни в общении, ни в сексе. Ни в каких-то посторонних мыслях. А весь твой жизненный ресурс, который только лишь в распоряжении есть человека, направляли на медитацию, на волеизъявление получить той или иной цель. А дабы мысль не блуждала, мысль обычно блуждает, когда мы начинаем о чем-то думать, они придумали достаточно такой жесткий способ или средство, или такое жесткое погоняло для своего разума в виде боли. Это когда человек берет и начинает делать себе больно. Действительно, когда вам больно, то метания вашего разума сокращаются до осознания боли. А в дальнейшем делается следующая связка – от боли к поставленной цели. И вот, допустим, стоит какой-нибудь адепт на одной ноге в пустыне, подняв одну руку. Ему больно и неприятно. Но он делает такую ассоциативную связь от боли и неприятности к желанию обрести какие-то сверхспособности или к желанию получить заслуженный плод. Или к желанию перестроить свою личную вселенную таким образом, чтобы все было так, как человек захочет. И вне зависимости, духовный вы ли человек, обычный вы человек, либо вы пройдоха последний, этот метод работает. Действительно, вы пользуетесь тем могуществом, которое заключено в каждом из нас. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что с одинаковой силой этим методом могут воспользоваться как божественные существа, так и асурические, как продвинутые йоги и йогини, так и совершенно, темные люди. Почему? Да потому что все они, вне зависимости от того, насколько они находятся на той или иной ступени духовного развития, по сути дела обладают высшим «я» и своей высшей свободой, своей высшей волей. И что захотят, то и будет. Другой разговор, что можно таким образом опять волеизъявлять такие последствия, такие законы в своей вселенной или сделать такую череду дел, которая приведет в дальнейшем к еще большим страданиям. Вот об этом эта часть Бхагавад-гиты. Что если вы пользуетесь вот таким жестким аскетизмом, разумно, то есть так, чтобы ваша свобода не ущемляла свободы других. Так, чтобы ваш долг максимально полно отдавался всем тем, кому вы должны, то метод такого аскетизма очень быстро вас приходит на следующую ступень духовной эволюции. Причем, чем более жестко себя будете держать, тем выше подниметесь и быстрее. Но, к сожалению, иногда мы волеизъявляем, что бы то ни было. Да, и что это, вот первое, вернемся к самому первому, что это за законы, за такие, которые считаются сатвичными, и тапас, согласно этим законам, приводит нас к быстрому духовному развитию. Это в первую очередь внекармические цели, друзья. То есть, вот мы что бы то ни было делаем, вообще говоря, в жизни, либо из-за страха быть наказанными, либо от желания что-то либо получить. И то, и другое кармически обусловлено. Если же вы слушаетесь мудрых йогов и йогинь с мудрыми предписаниями и начинаете волеизъявлять, на первый взгляд, странные желания для обычных людей, не обусловленные страданием или жаждой наживы, то вы очень-очень быстро, на самом деле, начинаете продвигаться по своему духовному развитию, если применяете этот метод аскетизма. Что же это за цели такие? Ну, например, желание познать свое высшее Я. Или желание познать Абсолют. Почему такие желания у вас могут возникнуть? А не почему. Вы просто волей изъявляете, чтобы у вас было ваше высшее Я, и вы желаете его познать. Или вы просто волей изъявляете, чтобы был Абсолют, и вы желаете его познать. У вас просто нет кармических предрасположенностей ни к тому, ни к другому. Даже если кто-то и стремится познать высшие силы там, из-за страха, то это скорее кармическая предрасположенность, чтобы вас больше высшие силы не наказывали, нежели ваше желание. Или наоборот. Вы стремитесь познать свое высшее Я, скорее потому, что прочитали в умной книжке о том, что познание высшего Я дарует массу всяких сверхспособностей, там, чтение мыслей, летание по воздуху. А вот представьте, что вы этого желаете не почему, просто потому, что идея нравится. Но это достаточно серьезные философские концепции, их еще надо ухватить. Есть более простые, как бы более понятные или наглядные цели. Например, для блага всех живых существ. Вот вы что-то делаете, в том числе и познаете свое высшее Я, и познаете Абсолют, для того, чтобы помогать как можно большему количеству живым существам. Почему вы должны им помогать, а почему вы не должны их поубивать всех? Или сделать им хуже? На самом деле у вас нет никаких кармических, жестко детерминированных таких ограничений, как ни для того, ни для другого. Вы просто волей изъявляете, чтобы в вашей вселенной все были счастливы одновременно. И вот такие как бы бескорыстные, беспричинные или внекармические посылы, подкрепленные жестким аскетизмом, как ни странно, приводят вас наиболее быстрее всего к высшим духовным состояниям. Но есть также другие живые существа, которым вот такие совсем уж бескорыстные мотивации чужды и непонятны. Они готовы действительно себя истязать ради обретения богатства, знания, знаменитости, там, чего-то то, что они могут понять. С чем у них был хоть какой-то опыт, либо положительный, либо отрицательный. Ну, в частности, понятно, что пережив состояние богатства, мы стремимся его и в дальнейшем поддерживать. Или пережив состояние какой-то там бедности или нищеты, мы стремимся от него избежать. И вот если наши поступки, дела и соответствующий тапас, аскетизм, который здесь трактуется как величайшая жертва на духовном пути, обусловлены именно вот такими, ну, в общем-то, прогнозируемыми желаниями, пусть они даже благородны. То есть, собственно, кому плохо от того, что вы разбогатеете? Да, собственно, никому не плохо. То есть, вы не желаете никому зла. Но в то же самое время ваши желания, они где-то просчитываемые. Или по-другому кармичные. И поэтому таким аскетизмом, таким тапасом, такой жертвой вы, безусловно, получите все, что вы хотите. Но ценность от этого не очень большая. По сравнению вот с первым случаем, когда был этот тапас сатвичный. Поэтому этот второй тапас здесь назван, соответственно, раджастичным. И он в этом смысле промежуточен. Наконец, есть третий вид такого аскетизма, такой жертвы, да, на пути духовного продвижения. Это когда вы уж совсем из-за затмения своего разума или уж совсем от глупости начинаете желать зла всем остальным. Представьте, вы создали свою личную вселенную. Вы создали в ней какие-то законы. Вы пригласили туда живых существ, которые подчиняются этим законам вместе с вами. И вот тут вы начинаете желать им зла. То есть волей изъявляете чью-то погибель, чью-то смерть или чьи-то страдания. Но по сути дела вы тем самым сами же волеизъявляете в своей личной вселенной те законы, по которым вы будете жить в дальнейшем. И пройдет какое-то количество времени, когда ваш негативный посыл даже если он увенчался успехом, вернется к вам же страданиями и горем. И вот этот аскетизм, этот топаз здесь и назван, соответственно, темным. То есть, ну, совсем недальновидным. Как видим, все сводится всего лишь к обладанию понимания, как устроена эта вселенная. Если вы грамотно будете пользоваться своим волеизъявлением, усиливая его аскетизмом топаза, вы быстро пойдете по пути духовного развития. Если полуграмотно, то так себе, туда-сюда, но тоже приемлемо. Если уж совсем неграмотно, то вы только лишь будете ухудшать свое состояние, положение. Все сказки про злых волшебников, это как раз вот про третий тип живых существ. Так, замечательно, дальше.
Дар, даваемый без ожидания воздаяния, в смысле ее нужно давать в надлежащем месте, времени, уважаемому лицу, такой дар считается сатвичным. Если же он дается ради воздаяния, или же имея в виду плоды, или неохотно, такой дар считается страстным. Дар, который дается в ненадлежащем месте и времени, недостойному, без уважения, с презрением, считается темным.
Вот это, по сути дела, то, что мы только что с вами разобрали, но другими словами, может быть, даже с большей привязкой уже к каким-то таким традиционным формам жизни духовной, потому как иногда можно себя, допустим, истязать в аскетизме или себя держать в узде, и тем самым как бы ограничивать себя. А можно за счет того, что у вас есть какая-то вещь или что-то, что вам ценно, а вы начинаете передавать это кому-то другому. Чтобы не вы этим, скажем, пользовались деньгами там и прочим-прочим, а кто-то другой. В любом случае вы как бы ущемляете свою свободу в одном, дабы получить или расширить свою свободу в другом. Вот такая логика этого всего действия. Дальше.
Ом Тат-Сат. Таково по писанию троякое обозначение Брахмы. От него древле возникли брахманы, веды и жертвы.
Дальше. Ну, здесь, значит, вот еще дается такая мантра, которую по-разному можно интерпретировать. Вообще говоря, вы помните, что мантры бывают мантры сознания, мантры энергии, мантры имен. И в разные эпохи, в разных, что называется, каких-то условиях жизни делался упор на разные мантры. Ну, исторически, вы помните, до нас дошли огромные сборники мантр, это веды, скажем, Ригведа, где там несколько тысяч этих мантр. Даже десятков, пожалуй, тысяч. В дальнейшем, ну, по-разному пытались высказать все то же самое, но с помощью других каких-то слов. Мантры. И вот в частности здесь дается мантра Ом Тат Сат. По-разному можно переводить, интерпретировать эту мантру, объяснять, что значит каждое из, соответственно, этих слов. Ом Тат Сат. Одно из возможных. Что Ом как бы первопричина бытия. Вся вселенная, микрокосм и макрокосм вместе. Тат может здесь быть переведено как некое указание, что, знаете, как слово то, под которым имеется в виду, ну, как бы основа всего духовного, всего того, к чему мы стремимся, к чему мы стремимся. А слово сат может быть, в частности, интерпретировано как сущность, сущное, сущность. Или по-другому, что в этом мире, по-настоящему, реально только запредельная жизнь, только запредельный абсолют, только запредельный брахман. Все остальное – это игра май. То есть, и то, к чему мы стремимся, по сути дела, это есть как раз первопричина жизни, абсолют. все же остальное, все обстоятельства жизни, там, стремления, надежды, разочарования, по сути дела, иллюзия. И если мы цепляемся за эту иллюзию и перестаем видеть сущностное, то рано или поздно приходят страдания. Если же мы видим через сущностное то, то наоборот, чем бы мы ни занимались, мы, что называется, приближаемся к познанию Абсолюта, к познанию высшего смысла. Ну, а вообще говоря, вот таких интерпретаций мантр может быть сколько угодно. И каждый уважающий себя, там, школа философская, которая так или иначе претендует на то, что она имеет право комментировать Бхагавад-гиту, безусловно, что-то свое там начинает придумывать. Иногда хорошо, иногда не очень. Это уж как получится. Вообще, друзья, я сразу же хочу вас так на деловой лад настроить. Вот у вас все в головах такая концепция, что там в Индии все единообразно, все друг с другом согласуется, все там йоги, все мудрецы, а где-то в каком-то месте сидит самый главный йог, и все ему подчиняются. На деле Индия представляет из себя огромное количество противоречивых, непримиримых сект, которые друг друга не уважают, и только лишь принцип ахимсы не позволяет перебить друг друга. Вот. И они не упускают возможности, чтобы язвительную какую-то шутку в сторону конкурента, значит, по этому бизнесу отпустить или как-то подставить под сомнение то или иное философское учение, религиозное учение, а сейчас даже йогическое учение. Но с йогическими учениями у них очень плохо. В общем-то, в большей степени западные люди больше интересуются йогой, чем сами индусы. Индусы больше религией, на самом деле, интересуются. Вот. Так вот, это потихонечку начинает уже переходить и в йогу. Я уже среди йогов, тут я время от времени слышу такие, знаете, баталии, что там. Вот он. Вы слышали, как он интерпретировал он так, сад, ха-ха-ха, да? Вот, да. Вот. И вот такие, знаете, стаи товарищей возникают уже и у нас здесь. Чудесно. Дальше идем.
Поэтому, произнося аум, всегда начинают обряды, жертвоприношения, даров и подвигов согласно предписаниям закона знатоки Брахма.
Так, и вот здесь, смотрите, дальше следующий такой шаг. Получается, что если вы имеете в своей голове знание или концепцию того, как все устроено, что в основе всего абсолют, в основе всего ничем не обусловленная свобода, то, по сути дела, любое действие, которое вы делаете с этой мотивацией или с этим направлением своей мысли, подводит вас к абсолюту. А если этого нет, если нет концепции высшего абсолюта, то все ваши аскетические подвиги, все ваши жертвы, все ваши эти тапасы, это вещь промежуточная. Ну и не всегда, нет гарантии, что через них вы приблизитесь к познанию высшего. И тут вот есть такое небольшое ответвление. Оно особенно четко прослеживается в мантра-йоге. Какие бывают мантры? Какие желания эти мантры исполняют? И вот считается, что в этом смысле есть мантры, которые, скажем, в первую очередь дают только лишь осознание вот этого высшего запредельного абсолюта или своего высшего я. В частности, это мантра Ом. То есть можно там годами, десятилетиями повторять Ом, но при этом не особо будет видно, чтобы вы разбогатели или стали знамениты или обрели какие-то сверхспособности, но вы будете очень быстро подниматься в своем духовном самоосознании мира. Это, так сказать, мантры, которые дают в первую очередь духовное совершенство и совершенно ничего могут не давать в плане материального, обычного, понятного. Есть другая группа мантр, которая очень хитро сделаны. Они подводят вас к высшему через земное. Ну, в частности, вы повторяете ту или иную мантру, скажем, богатство. И действительно начинаете богатеть. Но не просто богатеть начинаете, а через обретение богатства вы начинаете понимать смысл богатства. Вы начинаете понимать источник богатства. А источник любого преуспевания это опять же тот же абсолют. И поэтому через богатство вы достигаете высшего. Наконец, есть третья группа мантр, которые дают вам материальное, но совершенно могут не давать вам духовного. То есть, это опять же могут быть те же мантры богатства, которые вы будете практиковать, сказочно разбогатеете. Но это совершенно не будет гарантией того, что вы приблизитесь к высшим духовным законам. И когда наступит время умирать, вы как обычный смертный бодренько умрете. Вот, вне всякого, так сказать, вне каких гарантий, где же вы потом переродитесь. И получается, что, как бы, знаете, как каждая из этих мантр, она как бы узко заточена. А, то есть, конечно же, в этом отношении я бы вам рекомендовал, если вообще ни ухо, ни рыло, ничего не понимаете, то как раз начинать практиковать с промежуточных мантр, которые дают вам хоть что-то материальное, но приводят к духовному. По одной простой причине, что таким образом вы поверите, что духовное есть. Потому что обычно, если вам будут говорить, ну вот повторяй, значит, этот сладкий аум, и откроется тебе брахмо. Вы повторяете, повторяете, а карма-то негативная, и брахмо не открывается, и в жизни не преуспеваете. И у вас могут зародиться сомнения, а вообще это работает? А тут, когда вы практикуете промежуточные мантры, понятно, что если есть хоть какой-то просвет в вашей обычной жизни, то это будет таким подспорьем продолжать практиковать духовные практики. Безусловно, ну как бы обретя, там, скажем, богатство, это вовсе не значит, что вы автоматически познаете высшее. Да? Но во всяком случае, это богатство будет давать вам некую такой приободряющий сигнал, что в правильной дорогой идешь. Что сказано, что сперва богатство, а потом высшее. Вот богатство уже получил, значит и высшее скоро придет. Ведь высшее оно внекармично, вы не можете его себе представить. У вас просто такого опыта нет. Вот. Но вот на такие промежуточные мантры и подходы требуется больше времени. А если же вы выбрали себе такие узко заточенные мантры, либо чисто духовное, либо чисто материальное, на это чуть побыстрее все уходит. Но, видите, у всего есть свои плюсы, свои минусы. Такая же ситуация и в отношении вот этих вот духовных подвигов, вот этих духовных жертв, которые предписывается здесь делать. Конечно, хорошо бы нам всем делать все сатвично. Но, знаете, потом сомнения в разум, и мы не то, что сатвично не делаем, мы вообще никак ничего не делаем, мы вообще в скотство скатываемся. Вот, поэтому самое первое, это нам надо где-то хотя бы, где-то с уважением относиться к древнему знанию, что оно хоть вообще работает. Потому что огромное число людей приходит и говорит, да бред это все, индусский, мало чего они там понаписали. Чуть, если они такие умные, что у них там в Индии такая беднота-то? Если там все гуру такие богатые и всемогущие, что у них уже 1 200 000 000 и конца края не видно, грязь, нищета, коррупция там и прочее, прочее. Куда махатмы смотрят? Вот, и знаете, очень трудно бывает что-либо сказать против этого. А вдруг и все остальное придумка? Вводят в заблуждение, да? Поэтому здесь надо убедиться для себя лично, хотя бы в малом, чтобы уже верить им в большое. Дальше.
Произнося тат, не помышляя о плодах, совершают различные обряды, жертвы и тапас, а также обряды приношения даров, стремящиеся к освобождению.
Вот. И смотрите, давайте все-таки вернемся мы на шаг назад. Если все же в результате совершенно благих стечений обстоятельств ваш разум прояснился хоть на мгновение в череде наших таких серых будней, и вы помыслили об абсолюте, и решили что-то доброе сделать, просто так, то, как здесь сказано, если вы при этом произнесете, как там сказано?
Так.
Так. То, соответственно, вы поможете своему разуму лучше укрепиться на абсолюте, что бы вы ни сделали, будет уже попадать под раздел сатвического такого жертвоприношения. Дальше.
Сат также употребляется для определения истинного и благого. Достославные дела также обозначаются словом сат о партха.
Ну и про сат здесь сказано то же самое, да. То есть можете и сат туда добавить.
Ага. Постоянство в жертве, тапасе, даре также обозначается словом сат. Также дела, совершенные его ради. А то, что в жертве, дарах, тапасе совершается без веры, называется асат, о партха. Это ничто и после смерти, и здесь.
Ну и, опять же, если вы все-таки решили воспользоваться своим могуществом, но вот таким, как бы, без волеизъявления, что в вашей жизни есть абсолют или ваше высшее я, то вы до известной степени получите это могущество. Только оно, еще раз, ничего не гарантирует. И после смерти вряд ли что вам принесет. Да и в этой жизни, в конечном итоге, вряд ли вы останетесь довольны. И поэтому, как бы, как сказано здесь, это все названо асат. Ну, а иногда вот эта приставка а, знаете, обозначает отрицание. То есть несущее. Ну, то есть ты делал, а в результате ничего такого путного, реального из этого не получилось. Поэтому и асад. Все чудесно. По этой главе есть ли вопросы? Или может быть на связь? А, заочники, да. Заочники, как вам мой этот новый прикид? Да, да, конечно.
Почему в Махабхарате Кришна желал славы Гурамам? Там же это вселенная сансара.
Так, еще раз погромче. Почему Кришна в Махабхарате желал зла
Кауравам?
Кауравам? Ага. Кауравам. Ну, то есть пандавы Кауравы, да? Да нет, он, друзья, не желал им зла. Там, знаете, несколько более такая хитрая концепция. Так называемая концепция игры, лилы. По сути дела, Кришна только лишь, ну как бы, осуществлял свободную волю, соответственно, этих кауравов. Но мы уже касались неоднократно самой Махабхараты, ее история происхождения. Там действительно очень странная ситуация, как отмечал даже вот Дандекар, дядечка такой хороший, очень серьезный специалист, что такое впечатление создается, что изначально положительные герои это как раз были кауравы. А потом все так, знаете, историю переписали и стали пандавы героями. Ну вот это, знаете, напоминает, что помните, у нас была в 17-м году революция, и белые с красными воевали. Так вот, вспомните там, Василий Иванович Чапаев, фильм был такой, да, где красные это олицетворение добра, а белые олицетворение зла. Ну вот прошло какое-то количество лет, случилась перестройка, вдруг откуда ни возьмись стали, значит, эти князья-графья проявляться. А здесь, ну, как бы со стороны белого движения это все начинает представляться, и уже как бы вывернули все наизнанку. Что, мол, это красные были жестокими варварами такими, а белые были, в общем-то, носителями духовности, культуры, то есть за Бога, царя и отечества против, значит, вот этой вот красной смуты. То есть вот такие метания, ну и, соответственно, о чем вы сейчас можете по телевизору увидеть, в книжках прочитать, все то же самое, только в прямо противоположную сторону. Поэтому давайте мы не будем действительно в эти дебри происхождения Махабхараты внедряться, да, здесь-то, собственно, и без этого можно ответить. То есть, Кришна, как абсолют, создавший всю эту вселенную свободы, как раз эту свободу поддерживает. Это не его проблемы, что кто-то волеизъявил такие законы, в результате которых те, кто их волеизъявил, пришли к гибели. Это ж не он им их навязал. Это ж не он им там нашептывал по ночам. Вы ж вот кауравы, будьте коварны. Пандавов, значит, это того, обижайте. Нет, такого же не было. Это, друзья, наша вселенная, вселенная свободной воли. А Кришна всего лишь как гарант этой свободной воли, как проводник выполнения свободы каждого живого существа. А также возможности этих живых существ сосуществовать. Потому что если бы не было возможности сосуществовать, то никакой бы войны не было. Воевать только можно с тем, кто еще есть кроме тебя. А получается, что ты в свою вселенную, ты сам свободный, создаешь свою вселенную, в свою вселенную приглашаешь других свободных, и в дальнейшем начинается игра в волеизъявлений с позиции свободы. Рано или поздно, если ты отходишь от закона Риты, то твои волеизъявления начинают противоречить сами себе. И вслед за этим приходит боль и смерть. Собственно, такой субстанции, как боль, и такого явления, как смерть, при сотворении Вселенной, друзья, не было. Это уж мы так воспользовались своим наслаждением и своей бесконечной, так сказать, могуществом жизни, чтобы это все устроить. Поэтому, собственно, Кришна тут ни при чем. Обвинять его, что он такой злобный, мы не можем. Все гораздо проще объясняется. Так, дальше еще там есть вопросы, да? Да, значит, хороший вопрос. Как практиковать тапас? Как себя истязать, чтобы что?
Что конкретно нужно делать?
А для цели, для какой? Ну, власти, чего мы денег хотим? Богатство, не знаю, знаменитости. Хотим-то чего? Потому что для разной цели разный тапас, я так понимаю.
Денег.
Ой, как это пошло, денег. В Америке как деньги делают? Очень просто. Они их даже не печатают. Они в компьютере нолик добавляют. Раз триллион. Раз нажал, еще раз триллион. С деньгами проще всего. Вот. Значит, смотрите, ситуация такая. Как практиковать тапас, истязать себя? Друзья, крайне желательно без члена вредительства. То есть, вы понимаете, что... Конечно, в той же Индии самые разные были направления таких вот духовных или псевдодуховных адептов, которые истязали себя по полной программе, что называется и каленым железом, и чем только не делали. Кстати, аналогия такая же и в европейской культуре. Вы сплошь и рядом встретите всякие там описания подвигов по умерщвлению плоти. Такое иногда впечатление создается, что в средние века все только этим и занимались. Отправлялись в пустыню, чтобы умерщвлять плоть. Значит, проводить время в посте и молитве, питаясь сухим горохом. Вот, да, ну это вот кусочки, да. Значит, имеется в виду, это вовсе не то, что вы должны как-то так радикально разрушать свое тело. Потому что если вы его нарушите, то вы просто умрете. И никакой тапас дальше продолжать не сможете. Имеется в виду следующая вещь. Вы, как живое существо, обладаете изначальной силой проявления. Она называется прана. Эта прана, безусловно, черпается вами из вашего высшего я. И начинает тратиться на самые разные вещи в вашей жизни. В первую очередь, на поддержание вашего тела. То есть ваше тело каждую секунду нуждается в миллиардах, ну не знаю, в миллиардах ли, в многочисленных таких ремонтах. Вечно что-то выходит из строя. На это тратится прана. Кроме того, ваша прана тратится на общение с другими людьми. Иногда совершенно неоправданное просмотр там какой-нибудь совершенно тупой передачи по телевизору или прозябание в какой-нибудь там интернете на каком-нибудь сайте. Получается, что от вашего я к вашему телу тянется ассоциативная связь, по которой течет прана, подобно такой большой трубе, по которой течет вода. А от вас такие маленькие трубочки по которым утекает ваша прана. Ну, допустим, девушка идет мимо витрины бутика, увидела там новую там какую-нибудь тряпочку дорогущую. Она ее увидела, хоп, протянулась такая ассоциативная ниточка. Хочу себе именно такую тряпочку. Она-то стоит всего там 45 тысяч долларов, ну это же вообще ерунда. Все.
Ай? Это все мое, и оно мне
надо. Надо, да. Вот. И вот все, как возникает у вас ассоциативная связь, по этой связи течет ваша прана, ваша жизненная сила. И так во всем. Ну или мужик идет, видит новый там Бентли стоит, да, хопаньки, у него тоже ассоциативная связь. Хочу. Вот как только сказали «хочу», как только у вас есть какое-то такое неравнодушное отношение к чему бы то ни было, выстраивается ассоциативная связь, по которой начинает течь ваша прана. И со временем вы обрастаете такой паутиной трубочек, по которой растекается ваша прана. Начиная с того, победит ли ваша любимая футбольная команда в чемпионате мира или нет. Заканчивая, ну, я даже не знаю чем, может, какую-нибудь мелочь, совершеннейшей мелочь. И как бы вы, как бы вот из вас все это сосет по этим ассоциативным трубочкам ваши жизненные силы. Что такое тапас? Что такое аскетизм? Это когда вы говорите, все, хватит этим паразитическим, значит, ниточкам из меня все мои жизненные силы высасывать. И вы начинаете их очень жестко обрывать. Вы начинаете очень жестко себя ограничивать. Буквально во всем. А дабы как бы не подвергаться искушению ненужному, вы стараетесь, ну, жить в тех местах, где перед носом у вас бы не было бы каждый день там распродажа из какого-нибудь бутика, или там новые автомобили бы не появлялись, или еще чего-нибудь, что не успеешь даже подумать, как уже говоришь: о, хочу. И поэтому, значит, предписывалось уединиться в какое-нибудь такое место, где минимум общения, минимум искусов, минимум вот такое информационного прессинга. По-разному это делали. Кто-то действительно в безлюдные джунгли отправлялся, кто-то в горы, в пещеры залазил, кто-то себе там кельи делал, кто-то себе там маленькие домики. Один мой тут знакомый, он в этой хрущевке в однокомнатной квартире закрылся и сидит. Вот, тоже все повыкидывал из квартиры. Телевизор и все. Ничего лишнего. То есть стол покрытый газетой. Вот, да, там вообще ничего лишнего, да, то есть чтобы не было соблазна. И таким образом, представляете, вы все эти трубочки таким образом начинаете рушить, а прана-то от вашего «я» постепенно течет и течет. И вот вы начинаете чувствовать силу больше. И вот вам уже не терпится с кем-нибудь потрепаться, позвонить по телефону и рассказать, какой вы крутой йог, какой вы крутой тапас здесь только что сделали. Да, вас будет так и подмывать этот потенциал, эту прану потратить. Это обычная такая ситуация. А чтобы как бы себе не давать повода, вы начинаете себя еще сильнее держать. Но опять же, в пределах приличия, чтобы не повредить своему здоровью. Потому что, еще раз, повредите своему здоровью, тоже плохо. И таким образом вы накопите потенциал, который в дальнейшем, о чем бы вы ни помечтали, сделает ассоциативную связь и, грубо говоря, будет разворачивать все условия вашей жизни таким образом, чтобы ваше желание исполнилось. Вот. А что касается денег, это, по-моему, проще всего. Ну что? Ну, это другая тема. Вот таким образом использовать эти методы. Еще там есть вопросы?
Нет, вопросов нет.
А, да?
Нравитесь и...
Нравится. Я счастлив. Ура. В зале есть, друзья, вопросы по этой лекции? Мы только что закончили главу интереснейшую. Да, прошу.
У меня такой вопрос. По отрыванию этих трубочек.
Ага.
Насколько эффективно и правильно искусственно себя отгораживать? Может быть, работать внутренне над собой, своими механизмами, дабы своей воле, грубо говоря, не замечать этих Бентли, этих тряпочек?
Ну, это как один из способов, допустим, девушка идет мимо ювелирного магазина, где на витрине там красивые безделушки. Она берет листочек газеты, так идет уже между собой и витриной. Прошла, убрала. Да?
То есть это упражнение своей воли, на самом деле, тренировка. И опять же, неоднократно говорилось, и есть мнение, что не самый лучший способ аскетизм, да, а лучше все-таки здесь оставаться.
Нет, как раз-то понимаете, здесь в чем дело. Аскетизм вот в этом ключе, он не для того, чтобы уйти из мира, а для того, чтобы на время уйти и вернуться на белом коне победителем. Вот у меня один товарищ, еще в 90-е, когда здесь жрать нечего было, прошу прощения, вот, он уехал в Америку, а потом сюда вернулся как экспатриант в западную фирму совершенно на другие условия. То есть, вот, скажем, местного человека брали, скажем, на зарплату там в $200 в месяц, а ему по полной программе отвалили. То есть он ушел, чтобы вернуться. Да, вот примерно такая же аналогия и здесь. Как правило, если это не духовный топаз, а такой материальный или полуматериальный, то как раз все это же делается для чего? Что вот вы какое-то время побыли в одиночестве, набрались сил, потом вернулись и развернули Вселенную туда, куда вы хотели. То есть нет полного ухода.
Избушка на нижней грани.
Ну, не знаю, у меня тяжело с избушкой аналогии. Вот таким образом, так что здесь... Что касается, как разрывать ассоциативные связи, обязательно ли уходить действительно куда-то там в пустыне, абсолютно правильно вы заметили, в этом нет никакой необходимости. Но кто из нас может похвастаться, что его не зацепит вот этот вот прессинг рекламы, прессинг информации? И, знаете, это ведь на самом деле реальные все вещи. Вы решили не обращать ни на что внимания, отключиться от мира. Включаете там или случайно слышите, как там по телевизору там, ну вы этого достойны. Раз, завалилась уже какая-то мысль. И ладно, вы себя ограничиваете во всем. Вдруг вы слышите, что там очередная политическая партия нечестным путем пришла к власти. Раз, вас зацепило уже. Или вы решили уже и политикой не заниматься. Идете дальше, до вас кому-нибудь обрывок газеты там. По Москве бродит новый маньяк. Вас раз опять зацепило, да? То есть незаметно, иногда взгляд, жест, брошенная фраза, случайно прочитанная какая-то вещь. Вы на секунду расслабились, открыли ворота и получили удар. И когда вот раз за разом получаешь, рано или поздно понимаешь, что еще тяжеловато вот так вот с миром, лучше-ка удалиться на годик-другой, куда-нибудь это, в безлюдное место, где точно уж тебя никто не достанет, ни с рекламой, ни с политикой, ни с криминалом, там, ни с чем остальным. Вот. Поэтому это вопрос технологии, кому как легче, кто как может свою жизнь, собственно, выстроить. Вопрос открытый, на самом деле. Для каждого, как мне видится, по-своему. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
У меня вопрос. Мы тут недавно обсуждали пранаяму. И вот в свете... И коснулись диеты, да, при пранаяме?
Ага.
То есть, что для того, чтобы там канал лучше чистили, чтобы пранаяма пошла, нужно соблюдать определенную диету. Но вот здесь вот мы на прошлом занятии обсуждали, что вот разная пища, несмотря ни на что, она в разных условиях может оказаться как сатвичный, так и тамасичный. И как это с пранаямой сочетается и вообще?
Нет, ну, сочетается все со всем. Вопрос, в какой степени вы пранаямой решили овладеть? До какого уровня? Ведь пранаяма пранаяме рознь, друзья, вы понимаете, да?
Ну, что? Допустим, самый начальный этап.
Самый начальный, можете ни о чем не беспокоиться, а кушать ту еду, которую вы кушали всегда до этого. Но если вы решите серьезно форсировать пранаяму, то там, безусловно, вопросу диеты должно уделяться самое такое пристальное внимание. По сути дела, вы помните, там концепция даже не самой диеты, а некой гармонии с миром. То есть, эта диета не обязательно даже еды, опять же, та же информационная диета. То есть, что слушать, что не слушать, какой телеканал смотреть с какой рекламой, а какой нет. С кем общаться, а с кем и не общаться. И это тоже вот такие моменты, они нуждаются в более детальном объяснении в зависимости от того, какую пранаяму, как интенсивно вы делаете, в сочетании с какими другими йогами. Потому что не секрет, есть, допустим, из области триады есть методы, компенсирующие, допустим, жесткие подходы в пранаяма-йоге без жесткого подхода в диете. То есть, это игра многих сил. Ну, я всегда привожу там из техники пример. Вот там современный реактивный самолет, у него турбина работает настолько большой, при такой большой температуре, что металл при этом должен, по идее, плавиться, и ни один самолет не летать. Но так хитренько в нем пропилили внутренние каналы, по которым охлаждающую, значит, там субстанцию пускают, что температура плавления больше, а турбина, лопатка турбины не плавится. Вот за счет этих хитрых ухищрений. Поэтому бывают нюансы. Так вот в лоб сказать здесь затруднительно.
Понятно.
Так. Все понятно? Да.
Да. Говорили вы про то, что дары бывают, да, вот в разном состоянии вот, в раджете. А вот если такая ситуация, допустим, у человека, вот у него есть какое-то вот ощущение, что это ищет в жизни, он сам еще не знает, пределы не знает обычной жизни, и ему говорят, вот делай так-то, так-то, и будет счастье. А он, может быть, ну, сам еще к этому не пришел, но он начинает делать, может быть, даже не очень осознанно, может быть, даже ради каких-то вот, ну что говорят, что будет от этого хорошо. Не совсем от души, это вот лучше, чем он придет в конце концов через вот такой вот путь, через вот частичные какие-то отношения, не совсем еще, даже не то, что раджастичные, не совсем еще осознанные.
Мою заю заплакал.
Придет ли это его?
Ну, друзья, понимаете, все мы делаем первые шаги. Да? Если бы мы знали с вами, что такое просветление или что такое самадхи, мы бы уже его давно достигли. Если бы у нас был опыт, если бы мы на вкус попробовали этого состояния и поняли, что оно более привлекательное, чем все остальное на свете, мы больше бы ничем не занимались. Но у нас не было этого опыта. И у нас есть какие-то достаточно абстрактные представления, как бы оно могло бы быть там, в просветлении. Вот. И получается, что мы методом таких постепенных приближений, постепенных итераций, как бы волеизъявляем себе какие-то правила игры во Вселенной. Они, может быть, не самые оптимальные по быстроте, но, с другой стороны, не приносят никому вреда. И почему бы не растянуть свой путь вот так, как он идет? В конце концов, еще раз, друзья, это ситуация свободной воли. Прежде чем получить просветление, вы должны как минимум волеизъявить, что оно есть. Понимаете, здесь вот какая вот логическая, сама на себя замкнутая задача. Вы это разумом не поймете, друзья. Это сверхлогичная вещь. Я еще раз ее повторю. Чтобы оказаться в состоянии просветления, надо как минимум сперва волеизъявить, что оно есть. Ну, не буду продолжать эту тему. Это размышление об этом, как, знаете, размышление о бесконечности космоса. Смотришь ночью в небо и думаешь, а где же там граница? А потом осознаешь, что границы нет. И как-то так не по себе становится немножко. Как-то так ты же... Вот. Так, ладненько, далее идем. Еще у кого какие вопросы? Что непонятно или что понятно? Заочники молчат, как всегда. спасибо, хоть эту похвалили.
Вообще такой вопрос.
Да.
Сравнить вот Маха-мантру и Аум. Почему им такое разнообразие?
А что вы имеете в виду под Маха-мантра? Это кришнаитский вариант?
Да,
вот, ага. Ишь, и с чем?
Разнообразие вообще вот мантры обращения к Всевышнему.
Ага.
К Высшему началу. То есть, ну, почему такое многообразие? Проще было бы на Аум остановиться, то есть...
Хороший вопрос, друзья, хороший вопрос, да, это вообще на самом деле вопрос не больше, не меньше, как происхождение мира. И вообще вопрос, а зачем надо было вообще творить мир? Если в самом начале был прекрасненький абсолют, был, потом что он сделал? По своему образу и подобию создал нас. К чему это все должно привести, как говорят древние, значит, знания? К тому, что мы опять же вернемся к абсолюту. Знаете, с позиции логики, если подумать, а зачем было такой крюк делать? Мы же уже и там так были. Это помните анекдот? Я забыл его. Дословный анекдот про негра, который лежал под, то ли под яблоной, то ли еще где-то и бездельничал. К нему подошел, значит, там предприниматель, говорит, ну что ты здесь лежишь? Ты, говорит, сорви яблоки, пойди на базар, продай. Приди обратно, значит, да, потом еще больше, потом так разбогатеешь, купишь себе там плантацию, там, разрастешь, а потом уже в конце концов будешь лежать под деревом, богатый, значит, такой, на что негр отвечает, а я и так лежу. Вот, да. Ну, я не помню дословно там эту всю тему, да, но в плане, опять же, если так задаться целью, а зачем абсолют все это создал, всю эту катавасию? Зачем он это все сделал, чтобы мы сделали полный круг и вернулись фактически с того, с чего начали? Есть ли в этом смысл? С позиции логики, как вы понимаете, смысла нет. Если ты из пункта А вышел в пункт Б, чтобы опять вернуться в пункт А, то зачем ты вообще куда-то ходил? А вот с позиции сверхлогики здесь, вероятно, есть такие какие-то еще смыслы и какие-то такие пласты бытия, которые нам еще неведомы. Так вот, это в этом же отношении, в отношении мантры. То есть, вы помните, да, что весь этот мир, как был создан, напоминаю вам, такую глобальную, такую космогоническую аксиоматику, был абсолют. И он так сделал это, смог, да, называется. То есть, он пошевелил себя же самого в себе же самом. И это была первая вибрация. И абсолют из непроявленного состояния проявился. А затем он решил дробиться. То есть он предстал в виде принципа вечного постоянства, принципа вечного видоизменения. Потом эти тоже принципы начали дробиться. А, ну, в общем, в результате вот, этой, вот этого всего, то есть с позиции мантра-йоги, образовался алфавит. А по сути дела, каждый объект или явление, скажем, вот эта крышечка, это по сути дела какая-то мантра, сочетание гласных и согласных, которую абсолют воспроизвел, хлоп, и возник предмет. Нету разницы между нама и рупа, между именем и формой. Вот. Ну и мы тут, опять же, с вами живые существа, также у нас тоже у всех разные формы, разные предпочтения, но мы все с вами не наделены свободой воли. И если уж так с практической точки зрения перебирать, какую мантру практиковать, скажем, маха-мантру кришнаитскую, ну, вы, вероятно, многие из нее слышали, это вот Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Или, допустим, практиковать Гаятру. Ом троя, ом бурвасва, тацавитур вараиньям, барго дивасья, дьимахи дьюнах прачодет. Или еще что-нибудь практиковать, да? Это вопрос, на самом деле, получается вкуса. Вкуса получается. Потому что мы с вами... свободные живые существа, и кому-то хочется, чтобы высшее пришло в его жизнь через, скажем, образ Кришны, или примерно через те же самые события, которые, ну, в частности, были описаны в Махабхарате и Бхагавадгите. Кому-то совершенно такой сценарий в его жизни не нравится. Ну не хочет он со своими родными братьями за наследство воевать. Не хочет ни при каких обстоятельствах, не нравится ему эта тема. Ну и слава Богу. Есть, допустим, другие направления той же мысли, философской и так далее, которые абсолютно не пересекаются. То есть каждый находит в себе ту дорожку, ту дхарму, ту тропинку жизни, которая вот его. Вот его и все. Поэтому сказать, какая мантра более предпочтительная, сильная или слабая, это бессмысленно. Это то же самое, как, знаете, ну, художник может там оценить какое-нибудь там произведение искусства, нарисованное, да? А, допустим, в какой-то другой области, скажем, в области там бухгалтерского аудита, он не может познать всю красоту там, изящество всех там принципов двойной бухгалтерской записи. Понимаете? Хотя это не менее философский и не менее красивый по-своему способ выражения Вселенной. И вот так получается, что каждый пытается, собственно, найти наиболее комфортный, не противоречащий ну, своей какой-то природе путь духовный. То есть это вот, кстати, в этом же отношении очень часто меня спрашивают, а вот как мне найти там свою школу йоги? Как? Ответ, вот какой ответ? А Бог его знает, как вам ее найти? Попробуйте там, попробуйте там. Но если чувствуете, что явное насилие над собой, да вот тут не ваш путь, так и не оставайтесь там. Йога-то единое учение, знаете, как единая гора, ну, способов подняться и слева, и справа, и спереди, и сзади. И вот здесь та же самая ситуация с мантрами. Какую мантру выбрать? Ну, это тяжелый вопрос. Это согласно вашей личной, вашему личному взгляду на жизнь, как вы хотите прожить. Кто-то хочет через богатство абсолют познать, кто-то через там, власть, кто-то через искусство, кто-то через науку, кто-то через благотворительность, кто-то там, через самопознание. И таких путей много. Для каждого есть своя мантра. Именно индивидуально. Вот. Вот таким образом. Вот таким образом. Но, значит, нашим кришнаитам очень нравится маха-мантра. Действительно, очень могущественная, очень серьезная мантра. Правда, ее сейчас, знаете, немножко как бы затерли уже ее там, на все тона начинают и петь, и танцевать, там, и плясать под нее. Что только не делают. Вот. Иногда возникает ненужная ассоциативная связь, которая отпугивает. Я знаю многих людей, которые серьезно маха-мантру не воспринимают только по одной причине, что кришнаиты ходят по улице и ее орут. Ну, вот, примерно, они бы сами, если бы им сказали, тайная мантра. Значит, ой, кстати, вот я догадываюсь, они бы практиковали. Я, кстати, догадываюсь, почему есть такой момент в мантра-йоге, что твоя личная мантра должна быть всегда в тайне. Мне кажется, ответ простой. Что если ты кому-то не нравишься, но при этом произносишь мантру, то этот кто-то может ассоциировать мантру с тобой. Ты потом исправишься, но отпечаток негативный оставишь, и тот другой человек перестанет интересоваться этим направлением. И ты косвенно породишь себе негативную карму. Так лучше бы молчать в тряпочку, да, тихо. Вот, а не отпугивать хороших людей от хороших мантр, да, и хороших направлений. Поэтому, допустим, маха-мантра чудеснейшая, могущественнейшая мантра. Только не надо насиловать ею всех, кто там рядом пробежал. Вот что, к сожалению, мы видим. Просто, ну там же какое, знаете, там же очень простые, там вот спрашивают, ой, там, у меня проблемы, читай маха-мантру. Ой, у меня несварение желудка, читай маха-мантру. Ой, там, у меня то, читай маха-мантру, да. Но вот создается такое впечатление, как чего-то несерьезного. А на самом деле это универсальное лекарство. Но вот из каких уст получено, в каких условиях, чтобы не было ненужных ассоциативных каких-то вот этих вот отталкивающих обстоятельств. Так, чудесненько, да.
А может быть такое, что подавляешь твои желания, а потом они как прорвутся и головой
накроют. Да, именно так и бывает, друзья. Подавляешь свои желания, а они потом как прорвутся, и лучше бы ты их не подавлял. Это в первую очередь касается вопроса секса. Вообще секс, друзья, в йоге отдельной темой идет. очень аккуратненько я вас прошу с этой темой работайте. Потому что сколько и в древнеиндийской мифологии, и в современно-российской уже действительности вот таких моментов. Подавлялся. Увидел там смазливое личико и понесло его на приключения. Йога. Знаете такого? С седой бородой. Или в древних мифах, опять же, вот эти вот злобные там или не совсем злобный какой-нибудь там такой адепт удалился в пустыню, чтобы практиковать тапас, аскетизм. Практиковался до того, что его сейчас вот разорвет. Вдруг какая-нибудь небесная апсара так случайно такая ля-ля-ля, решила прогуляться, в чем мать родила, значит, мимо его взора. Все, он ее увидел, потерял покой, забыл про йогу, все, плюнул, бросил, и на приключения его, значит, понесло. Полным-полно таких тем. Поэтому желание желанием, друзья, рознь. А с сексом особенно аккуратно надо быть. А что касается других желаний, ну тут попроще на самом деле. На порядок попроще. Вот. Конечно же, надо соизмерять свои силы. Конечно же, надо грамотно подходить к этому методу. Поэтому, собственно говоря, аскетизм — это крайний метод. То есть, если без аскетизма можно что-то получить, получайте лучше без аскетизма. Красиво. А уж если совсем ничего в жизни не помогает, вот тогда можно и вспомнить про аскетизм. Что некоторые мне ноют, что совсем ничего у них не получается. Я спрашиваю, а как насчет аскетизма? Они мне говорят, да ну ты что, у нас тут фуршет в ресторане, значит, и все дела, как же можем от этого отказаться? Или еще что-нибудь такое, знаете, Бентли новый. Да. Так, есть еще вопросы?
Пока нет.
Да, прошу.
Иван Ражин, группа Астра. Вот мы говорили, вроде как о круге от абсолюта к абсолюту. А может быть несколько таких кругов? То есть, поясню. В аксиоматике есть такое положение, что когда мы преодолеваем майю, у нас появляется возможность контролировать майю. И также такое дополнение, что полностью ее воспроизводить. А можем ли мы, достигнув этого состояния, полностью опять воспроизвести на себя Марию и так по кругу ходить постоянно?
Ну, понимаете, здесь вот, знаете, вот еще раз говорю, это вещи сверхлогичные. Это мы вот так вот просто говорим по кругу, да? Но ведь исходная точка этого круга – момент, когда не было пространства и времени. Там просто нет смысла первый раз, второй или 100-миллиардный раз. И там нету смысла траектории. Где был, там и есть. Да? Поэтому, еще раз, вот эти все аналогии, это всего лишь, друзья, аналогии. Они могут дать вам первый толчок к размышлению, но как-то уже в дальнейшем выстраивать какие-то построения. А вот, значит, с первого раза все это провернул, да, а вот теперь по второй, да, по третий. То есть, вот. По всей видимости, мы не сможем ответить на этот вопрос. Плоскости разума и мыслей. Так, чудесненько, есть ли еще вопросы? Нету, а мне так не хочется начинать новую главу.
Да, она очень длинная.
Она очень длинная.
Мы ее прочитаем даже за одно занятие.
Мы ее даже не прочитаем за одно занятие, так что, начинаем или нет?
Можно начать.
Да? Может, вопрос кто-нибудь так задаст мне кто? А я так буду, как птица, говорю, долго так, пространно, с шутками, прибаутками отвечать, чтобы как раз...
Вот вопрос про тапас речи.
Да, про тапас речи, и что?
Вот тут написано, речь, не вызывающая возбуждения, правдивая, приветливая и приверженная изучению... это я пропущу. Именуется тапасом речи.
Да.
Вот, и получается, что... Ну вот на самом деле нельзя же все время, допустим, разговаривать с одной и той же интонацией и так далее.
Ну вот еще раз, друзья, я понял вопрос. Угу. То есть, как бы не превратиться в такого благостного, ни рыба, ни мясо, такого, знаете, елейным голоском, что бы ни спросили, вы свое, значит, благостно, чтобы не дай Бог ни словом, ни речью, никого... И так далее, конечно же, с вами перестанут общаться, потому что решат, что вы уж совсем свихнулись окончательно на почве йоги. Вот. Поэтому, друзья, здравый смысл. Ну что имеется в виду? Имеется в виду ну, какой-то, знаете, нормы культуры поведения, общения. То есть в одной ситуации, скажем, в одной компании вы можете говорить как бы на одном сленге или там за резкими выражениями «в карман не лезть». Но те же самые слова в другом, в других случаях, они Бог знает, к чему могут привести. Ну, к примеру, да? Вот обратите внимание, чем выше положение, как правило, человека, и чем больше за ним власти, тем он аккуратнее в своих речах. Вот всегда можно определить, знаете, вот обычно если маргинальщина прет, то это пустышка. То есть обычно, когда политик, скажем, приходит, так, с завтрашнего дня начинаем войну, всех этих расстрелять, этих еще чего, и так далее, и тому подобное, ты понимаешь, что это какой-то пиар на публику. А чем более такой сдержанный политик, тем он меньше позволяет себе резких высказываний. Причем иногда, это, знаете, бывают такие вот случаи, когда, допустим, там тот или иной политик там в сердцах сказал, ах, там этот мой конкурент, а ну-ка разобраться с ним. Он просто так сказал в сердцах. Но какой-нибудь тупой генерал из службы безопасности воспринял это как прямое указание ликвидировать. Пошел и кого-то там убил. Или еще что-то сделал. И вот такие, особенно на постсоветском пространстве, случаев, по-моему, сплошь и рядом. И каждый грамотный политик, вот здесь такое правило, что если ты сказал негатив, знай, прежде чем дойти до нижнего звена выполнения, он умножится в 100 раз. То есть, грубо говоря, ты сказал, сбейте с его головы кепочку, а пока это по всем инстанциям пройдет до нижних этих самых исполнителей, так там этому человеку голову отрубят. Ну, вот такой эффект усиления негатива. Поэтому, если вы как бы наделены властью и с официальной речью выступаете, то помните, что весь ваш негатив очень сильно умножится. И виноваты будете вы. Но с другой же стороны, тот же самый человек там со своими друзьями может достаточно резко что-то сказать. И послать может куда-нибудь, там друг друга могут они послать. И одно дело, что это вот в одном контексте, и все понимают правила игры, и тогда нет негатива от речи. А другое, если вы неуместно начинаете пользоваться своей речью, ненужное слово скажете, там, ненужный призыв и так далее, то это может привести к последствиям, на которых пострадают люди. Поэтому вот здесь под топазом речи, в первую очередь, подразумевает соразмерность ваших речей. То есть анализируйте аудиторию, с которой вы общаетесь, степень адекватности или адекватного восприятия все, что вы скажете. Потому что я вас уверяю, вот возьмите сегодняшнюю мою лекцию и прокрутите ее ненужной аудитории, и Бог знает, какие последствия могут начаться. Да он и Маха-мантру не уважает. Да и кришнаиты слишком громко, значит, на улице кричат. Да и то, и сё. Да он выступает против. Вот. И нужен какой-то контингент людей, на которых вы говорите. И под него подстраиваться. Если же вы будете усредненно говорить со всеми одинаково, то действительно, ну, скучновато с вами будет общаться. Скучновато. Вот. Так что естественность нужна. Ну или, знаете, если сомневаетесь, есть первый, второй, третий принцип йоги. Ваше слово не должно нарушать эти принципы йоги. Это уж если вы сомневаетесь, как там, чего, куда, зачем. Так, чудесненько, да. Ага.
Практика молчания молодых, по сути, является опасной.
Да, практика молчания. Когда вы не произносите, скажем, какое-то время ни одного слова, является действительно очень сильным тапасом, очень сильным аскетизмом, потому что вас будет так и подмывать чего-нибудь сказать. Так и подмывать. Особенности, когда кто-нибудь что-нибудь начнет ему чепуху при вас говорить. А вы уже свой клюв будете вот так зажимать, только бы тапас сохранить, значит, только бы не ляпнуть чего-нибудь. Вот, это иногда, кстати, бывает очень тяжело. А некоторым людям легче не есть, не спать, чем прекратить болтать, знаете, без умолку. Есть такие персонажи. Так, чудесненько. Ну что, есть еще вопросы? Я практически протянул время, да. Да, прошу. Да, как правило, в разных культурах, традициях сохранились такие более детальные описания, что хочешь того-то, того-то. Иди в этот храм, значит, там постись, произноси такое-то количество раз мантру и так далее и тому подобное, и получишь то, ради чего ты, в общем-то, все это делал. А для какого-то другого желания даются другие предписания. Собственно, даже говоря, сами мантры, они имеются, такая градация мантр. То есть мантра для богатства, мантра там для успешности, процветания, мантра там для влияния, мантра для науки, изящных искусств, ну, для власти мантра и так далее. По сути дела, тоже разграничение применения тапаса. Так. Ну уж вы меня спрашиваете такие вопросы для денег. Нет, есть, почему нет? Да ради бога, открывайте вон интернет, там мантры для денег. Берите и практикуйте. Вот. Ну, общие указания для любого тапаса, они одни и те же. То есть сокращайте потери праны на неконтролируемых ассоциативных связях, через общение, через ненужное барахло, через, ну, в общем, растраты. С одной стороны, с другой стороны, постарайтесь праны прибавить через, скажем, практики пранаяма-йоги, другие практики, да. А если еще при этом вы будете практиковать ту или иную мантру, то эта мантра как можно быстрее пробудится и изменит мир в ту сторону, куда вы хотите. Есть описание, в йоге есть. На самом деле, это, кстати, одна из самых популярных в Индии тем. Они мало интересуются аксиоматикой йоги, философией. Там больше популярны вот вполне конкретные такие вот рекомендации, что иди в этот храм, сделай такой-то обряд, поднеси этот цветочек туда, значит, это сюда, эту мантру, заплати брахману, чтобы он пуджу еще за тебя сделал, и будет тебе счастье то, которое ты хочешь. Там это достаточно, ну, жестко предписывается и передается из поколения в поколение, и до сих пор это индусы целые очереди выстраивают, чтобы там попасть в тот или иной храм. Там, посети именно этот лингам, который там находится, там-то, там-то, в горах, куда вообще на самом деле, что называется, просто не добраться, да. И вот бедный человек, вот он идет, пока он идет, испытывает известные трудности, и как бы тапас выполняется в автоматическом режиме. Почему, собственно, паломничество такая популярная тема? И очень тяжело, знаете, изменить привычный образ жизни, когда ты живешь в том же самом месте, где обычно. А вот если ты отправляешься в путешествие, там как-то психологически легче себя ограничивать во всех делах. Поэтому одна из таких серьезных составляющих, частей любого такого аскетизма, любого тапаса, это, как правило, куда-то перемещаться. У нас это превратилось, знаете, в, уже там на постсоветском пространстве, в посещение всяких мест силы. То есть где-то там, высоко в горах, не в нашем районе, есть опушка, место силы. Если ты туда придешь, значит, ты что-то там сделаешь, что будет тебе счастье. Да? Только попробуй туда доберись. Вот пока туда доберешься, понятно, автоматически иной раз столько тапаса, что... Так, еще вопросы? Да. Про относительно какой практики? Моуны. Ага, практики молчания, да.
А эта практика к чему приведет? К возможности пробудить мантру или можно использовать эту энергию на другие желания?
Ну, видите, здесь такая какая ситуация. По сути дела, согласно теории йоги, любое слово, которое вы произносите, это эманация энергии кундалини, вашей базовой энергии. И если вы научитесь владеть словом, то, по сути дела, вы можете пробудить любую мантру. Значит, и как следствие, спектр тех желаний, которые вы можете выполнить, очень широкий, сколько есть мантр. То есть моуна достаточно универсальная, универсальный такой, универсальная практика аскетизма. Но я вас предупреждаю, друзья, каждый год мы набираем студентов в открытый йога-университет, и какой-то процент обязательно молчунов. Боже, сколько потом с ними проблем. Им лекции читать, а они из себя двух слов выдавить не могут. Ну вот люди, которые вот привыкли молчать, не потому что они себя заставляют молчать, а просто ну вот у них такой образ поведения. Поэтому для них практика молчания не будет тапаса. Для них будет наоборот, как бы если они будут заставлять себя говорить, говорить, говорить адекватно, вменяемо, вовремя, знаете, без задержек. Потому что иногда человека да, то тогда это будет реальный аскетизм. Потому что иногда человека спрашиваешь, а он тебе отвечает там, через какое-то количество времени, когда, собственно, уже поезд ушел, тебе уже неинтересно выслушать. Вот, поэтому, опять же, это такие вещи индивидуальные, это работа с вот этим вот потоком эманации энергии кундалини. То есть иногда ее очень тяжело пробудить и заставить ее постоянно циркулировать. А затем очень тяжело ее остановить. И непонятно, что тяжелее. Но чисто исторически и эволюционно поступать надо следующим образом. Сперва вы должны научиться говорить много и долго, так как это развивает разум. А потом, когда у вас нет проблем в том, чтобы говорить много и долго, приходит вторая стадия – уметь молчать, когда надо. Потому что иногда действительно, вот знаете, как этот поток энергии, вот он течет, 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 и его остановить не можешь. У нас есть так называемые методы сознания, куда относятся чтение лекций. Вот студенты старших курсов в обязательном порядке проходят эти курсы, чтобы потом уметь читать лекции. Эта вещь не такая простая на самом деле. И в качестве такого примера я иногда привожу им из электротехники такие случаи. Вот если у вас есть включатель, вот включили вы свет, у вас загорелась лампочка и горит себе. Вы выключаете, и у вас тут же гаснет лампочка. Но представьте, что у вас вместо лампочки огромнейший двигатель, там, не знаю, на сотню киловатт мощности. И там, знаете, друзья, какие странные эффекты иногда начинаются. Включаешь рубильник, у тебя запустился мотор и работает себе приспокойненько. Начинаешь выключать его, а он не выключается. У тебя между двух контактов огненная дуга. И он работает, а у тебя огненная дуга. Температура страшенная. Как правило, этот выключатель сгорает. Но прежде чем сгорит, он еще все остальное, в общем, уничтожает. Поэтому для того, чтобы в электротехнике грамотно отключить мощное какое-то устройство, делаются очень хитрые, замысловатые такие комбинации приборов. Там мало того, что контакт надо разорвать как можно быстрее, так еще желательно, чтобы в момент разрыва контакта, между контактами опускалась пластина. То есть очень сложно. Поэтому и вот здесь та же самая аналогия. Иногда научить человека говорить безостановочно с утра до ночи бывает проще, чем потом научить его замолчать. Вот. Но все равно деваться некуда. Это вот эволюционный такой шаг должен быть выполнен каждым. Друзья, я слабенько дотянул время до как раз окончания лекции, поэтому все остальное будем рассматривать на следующем занятии. Все, всем отдыхать. Ура!